Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Приглашаю к нам на сайт radiosputnik.ru, к нам в телеграм-канал radio_spootnik. Можно нам написать сообщение, задать вопрос, поделиться мыслью либо через ссылочку в описании телеграм-канала, либо через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Ну и все вместе в приложении «Радио «Спутник», которое можно установить и ничего не пропустить. В ближайший час любопытные, не безинтересные темы этой недели. И не только. На связи со студией Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук, финансист. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Был рубль наличный, ну, было, есть, был безналичный, теперь будет еще и цифровой. Привыкли, приучили нас уже потихонечку к этому словосочетанию, но пока все еще не совсем понятно, что это такое, что с ним делать, нужен ли он и как скоро. Собственно, Лазарь Ашханович, давайте, наверное, подытожим вот все заявления, все комментарии, которые были за неделю. Что такое цифровой рубль и окончательно обозначим, чем он отличается от двух уже существовавших форм рубля?
Давайте, наверное, прежде всего с вопроса о том, что нужен он или нет, потому что на этот счет существуют разные мнения, причем доминирует, к сожалению, мнение такого полуофициального толка, да, со всякими теориями заговора и так далее. Вот это очень сильно огорчает, потому что вводит в заблуждение большинство населения, а, соответственно, там, где есть какие-то недопонимания, обязательно появятся мошенники и будут пользоваться добрыми, наивными гражданами. Поэтому нужно относиться достаточно спокойно к появлению третьей формы денег, цифровой форме. Прогресс не стоит на месте. Многие страны, в том числе дружественный нам Китай, продвинулся в развитии цифровых денег, цифрового юаня так далеко, что между нами сейчас уже достаточно серьезное, скажем так, расстояние с точки зрения их цифрового юаня и нашего цифрового рубля. Поэтому здесь прогрессу мы ничего противопоставить не сможем. Это нужно воспринимать вполне нормально, как появление других современных технологий в нашей жизни. Что из себя будет представлять цифровой рубль? Ну, как вы уже правильно сказали, это третья форма к уже имеющимся наличным и безналичным. Сравнивать, наверное, в первую очередь цифровой рубль надо именно с безналичными рублями, потому что в отличие от наличных там существенно много отличий. Главное отличие цифрового рубля от безналичного — это его форма и отсутствие банковских посредников. То есть не понадобится при использовании цифрового рубля, не понадобится банковский счет, не понадобятся услуги банков. Соответственно, здесь больше на самом деле свободы с точки зрения использования. Многие пытаются, опять-таки, трактовать как некий дополнительный сверхконтроль, ничего подобного. Потому что те, кто полагают, что сегодня в безналичных расчетах меньше контроля, чем будет в цифровых расчетах, они заблуждаются. Контроль аналогичный. Опять-таки, с использованием современных технологий сегодня в банковской сфере любая транзакция подконтрольна, вся информация имеется у банка-посредника, и не только у него, но и у контрагентов, платежной системы и так далее. Поэтому в этом плане цифровой рубль с точки зрения контроля ничем не будет отличаться. А вот с точки зрения отсутствия банковского счета, да, это, наверное, ключевое отличие этой формы денег. Ну и, собственно говоря, дальше еще, если возникает логичный вопрос, если не банковский счет, то что же тогда? Тогда появляется цифровой кошелек. Вот как раз оператором этого цифрового кошелька будет выступать центральный банк. Это для нас, в принципе, новинка, потому что до сегодняшнего дня Центральный банк России не обслуживал ни юридических, ни физических лиц. Есть зарубежные примеры, другие страны, где центральные банки обслуживают в том числе и население, и бизнес, при этом являясь главными, скажем так, банками, коммерческих банков. Но вот в России классическая ситуация, классическая история, когда центральный банк обслуживал и обслуживает только банки, но вот теперь с появлением цифрового рубля, скажем так, клиентами центрального банка станут и граждане, и бизнес.
Вы, Лазарь Ашанович, вы, в принципе, в своей реплике сразу по чуть-чуть, можно сказать, все вопросы так осветили, которые хотел задать. На самом деле, это действительно показывает, что тема такая очень всеохватывающая. Очень хотелось бы действительно спросить ваше мнение относительно состояния российского цифрового рубля в сравнении с другими цифровыми валютами. То есть в других странах насколько изучают уже, как давно изучают? Вы уже сказали, что есть отставание небольшое. Насколько его можно компенсировать? Потому что по очень многим направлениям, в особенности связанных с цифровизацией и вот этой самой работой финансовой системы, в России есть чем гордиться, есть что сообщить. И вот тут, правда, есть очень большое желание, что ли, первый вопрос задать, а зачем это нужно, кому это надо, давайте все по старинке, давайте снова на окна натянем бычий пузырь и будем жить в старом добром 18 веке. Насколько можно говорить, что Россия не отстает капитализации в этом направлении, в направлении цифровой валюты?
Вы знаете, по моему мнению, я уже об этом упомянул, на сегодняшний день Китай продвинулся дальше всех. Многие страны пытаются запустить свои цифровые валюты. Это есть и на Западе, и в азиатские страны. Но мне кажется, все-таки Китай сейчас впереди планеты всей, потому что, во-первых, они раньше всех, по сути, начали. Они достаточно далеко продвинулись с точки зрения тестирования, то, к чему мы пока даже еще не переходили. Кстати, этот вопрос, связанный с тестированием, да, потому что мы понимаем, это сложная технология, это новинка, и никто, опять-таки, как многие пытаются представить, что из серии буквально завтра все наши пенсионеры начнут получать пенсию в цифровых рублях. Это абсолютная глупость, не нужно таким вещам, в принципе, такое даже слушать не стоит. Это форма денег, которая, прежде чем появится в обращении, она пройдет длительный период тестирования. Здесь очень интересный, кстати, момент, вопрос связан с тем, что каким это тестирование будет, открытым, как говорят, или закрытым. Открытым имеется в виду широкий круг добровольцев сможет потестировать рубль. Закрытый — это когда ограниченное количество кредитных организаций подключится к этой системе и их клиентов. Я думаю, что все-таки выберут закрытый вариант, потому что, чтобы не было каких-либо проблем, опять-таки, в том числе и не появилось мошенничество, потому что все, что новое, нужно понимать. Мошенники сейчас буквально на низком старте находятся. Они готовы уже приступить к тому, чтобы начать доверчивых граждан обманывать. Я уверен, что сейчас будут истории из серии «Позвонили и сказали, срочно избавляйтесь от рублей безналичных, переводите на наши счета, мы вас спасем». И бедные наивные граждане, конечно, от этого будут страдать. Поэтому тестирование, скорее всего, будет проходить в закрытом режиме. И только лишь когда Центральный банк будет понимать, что система полностью готова к массовому применению, тогда уже начнется использование цифрового рубля. Опять-таки, не нужно никаких историй из серии, что кого-то будут заставлять. Это все достаточно добровольно, потому что, прежде всего, еще один очень важный момент. Для того, чтобы выпустить этот цифровой кошелек, потребуется идентификация. Как сегодня существует идентификация в банке для того, чтобы открыть банковский счет, точно так же понадобится идентификация для открытия цифрового кошелька. Тут тоже есть разные варианты. Изначально от Банка России звучала версия, что эта идентификация будет проходить через личный кабинет, уже имеющийся в каком-нибудь коммерческом банке, то есть при наличии счета, при наличии личного кабинета, интернет-банка, можно будет пройти идентификацию и таким образом оттуда уже попасть, говоря простым языком, в цифровой кошелек. Чуть позже появилась версия, связанная с тем, что идентификация будет проводиться через систему госуслуги. Я не буду сейчас забегать вперед и говорить, раньше Центрального банка в итоге на каком варианте остановится. Мне кажется, что-то будет такое объединенное, но тем не менее, давайте все-таки регулятор выступает организатором этой платформы, соответственно, конечный вариант озвучивать будет он. Но тем не менее, главный вывод заключается в том, что это абсолютно добровольная история. Тот, кто пожелает, тот пройдет идентификацию, откроет себе цифровой кошелек, будет пользоваться цифровыми деньгами. Тот, кто не захочет этим пользоваться, ровно как сегодня, если вы
как не наличка без наличка, если я правильно вас понимаю, сравнение.
Совершенно верно. Совершенно верно. То есть если человек настаивает на том, что ему не нужна банковская карта и безналичные расчеты, он имеет полное право пользоваться наличными деньгами и даже получать заработную плату в наличных. Это никто не запрещает, и никто этого права людей не лишает и лишать не собирается.
Если все-таки говорить про непосредственно то, что уже с 1 августа изменится, есть сейчас какие-то приоритетные направления, в области которых цифровой рубль уже, может быть, не супер необходим, но вот где его потребность ощущается? То есть, ну, упрощая, в каких областях будут использовать прям точно в ближайшее время? Или это вот пока на уровне альтернативы? В ближайшее время, естественно, после прохождения всех тестов, всех проверок и всего, чтобы безопасность была на максимальном уровне.
Прежде всего, появление новой формы денег, появление новой технологии — это развитие финансовой инфраструктуры. Нам сегодня крайне необходимо развитие финансовой инфраструктуры в условиях западных санкций, в условиях действий недружественных стран, когда нас пытаются всячески ограничить наши возможности осуществлять финансовые операции. Соответственно, любое развитие в этом направлении для нашей страны в целом — это плюс. Острой какой-то потребности внутри страны, конечно же, не наблюдается, хотя есть один момент достаточно интересный. Я всегда провожу некую аналогию, когда меня спрашивают, в чем все-таки потребность будет внутри страны в цифровых рублях. Вот давайте вспомним историю буквально несколько лет назад, когда запускалась система быстрых платежей. Тоже было очень много разных вопросов, нареканий из серии «Зачем нам еще один способ осуществлять переводы, платежи, когда у нас есть банковские карты, платежные системы?» Но сегодня такой вопрос уже не возникает, потому что даже граждане, пользуясь СБП, ощутили все преимущества, все плюсы, возможности СБП, и сегодня, оплачивая покупку в магазине, кассир нам без проблем предлагает наличные, безналичные банковская карта или с помощью СБП. И, собственно говоря, потребитель разницы никакой не чувствует. Цена товара не меняется, качество от этого обслуживания не меняется. То есть свобода выбора — альтернатива платежей, финансовых инструментов, которые, способов, с помощью которых можно осуществлять платежи, переводы денег и так далее. То же самое будет с цифровыми рублями. Выгоду кто может в первую очередь ощутить? Это, конечно же, бизнес, потому что для многих, может быть, является секретом, но когда мы осуществляем платеж в магазине или еще где-то с использованием банковской карты, комиссию за этот платеж платит не потребитель, не покупатель, а продавец услуги или товар. И комиссии порой очень серьезные, то есть они могут достигать до 3%. И часто возникают, возражения, недовольство продавцов, что комиссии по безналичным расчетам достаточно высокие. Здесь никто ничего поделать не сможет, потому что таковы правила платежных систем. Вот как раз с помощью цифровых рублей, Банк России об этом, в частности, тоже уже много раз упоминал, эти комиссии будут существенно меньше. Почему, кстати, сегодня во многих торговых сетях так активно развивается прием платежей с использованием СБП? Потому что через СБП комиссия ниже, чем по банковским картам. А с цифровыми рублями эта комиссия станет еще ниже даже, чем в системе СБП. И бизнес, продавцы товаров и услуг очень быстро это ощутят и будут активно предлагать своим клиентам оплачивать покупки с использованием, в частности, новых способов. Не стоит думать, что будут заставлять или ограничивать, не говорить, что у нас нужно только цифровыми рублями оплатить покупку или услугу. Нет, в этом плане на рынке все достаточно логично выстраивается, и чаще всего продавцы будут предлагать некие программы поощрения, стимулирования, бонусы дополнительные в случае выбора того или иного способа оплаты. Что, собственно, сегодня существует с уже, СБП, если да, мы оплачиваем с помощью банковской карты, с помощью СБП и так далее. Вот то же самое будет с появлением цифрового рубля. Поэтому все вот эти страшилки — это все от непонимания и от желания некоторых, ну, что называется, получить долю некой популярности. Мол, я вам могу об этом рассказать.
Святое дело, хайпануть на актуале, да.
Не хотел это слово использовать. Спасибо.
Спас вас, да. Лазарь Ашканович, ну вот знаете, из того, что вы сказали, более того, из того, что вы сказали чуть ранее, возникает такое, знаете, предположение, опасение, а зачем вот это все нужно банкам? Потому что обращаться к цифровому рублю, ну, через приложения банковские, да, возможно, но вместе с тем регулировать будет Центробанк, комиссии будут меньше. Вот я прям чую, что банковское сообщество может, ну как, сообщество так, в кавычках, ну, немножечко говоря, без энтузиазма воспринимать эту инициативу.
Все верно. Даже банковское сообщество без кавычек, конечно. Нужно понимать, что это конкуренция на рынке. А мы понимаем, что в условиях рыночной экономики конкуренция — это всегда плюс. Вот опять-таки возвращаясь к вопросу о том, высокие комиссии по безналичным платежам. Некоторые предлагали иногда, что нужно эти комиссии ограничить какими-то там запретительными мерами, законодательством и так далее и тому подобное. Нет, это не вариант, потому что тогда бы это обернулось серьезными проблемами. А вот как их можно ограничить? Их можно ограничить рыночными инструментами, как раз развитие конкуренции. Когда банки почувствуют, что население и бизнес начинают предпочитать вот такую форму оплаты, пользу цифровых, да, денег, цифровых кошельков, а от банковских карт отказываться, ну не отказываться, а меньше, реже использовать их. Отказаться мы не сможем все равно от этих форм денег. Это рассуждение из серии «отказаться от чего-то» и рассуждение из серии «давайте откажемся от наличных денег». Ничего подобного, такого не произойдет. Остаются и наличные, и безналичные, и цифровые. Но конкуренция станет острее, потому что оператор действительно центральный банк. Безналичные платежи — это банковская система, банковское сообщество. И вот тут будет очень интересная конкуренция. Банки будут вынуждены снижать тарифы, комиссии для бизнеса. Банки будут вынуждены повышать программы поощрения, то, что мы привыкли называть разные кэшбэки для населения, чтобы человек, выбирая способ оплаты, понимал, что ему выгоднее. Цифровой рубль, где он получит какую-то долю бонуса, или безналичный платеж, где он получит некий кэшбэк. Это конкуренция, это развитие. Еще мы сейчас в основном говорим об использовании цифрового рубля внутри страны. Давайте не забывать о том, что вот эта цифровизация позволит со временем распространить использование цифрового рубля и за пределами страны, в первую очередь в дружественных странах. Главный функционал, который закладывается в цифровой рубль, это платежи и расчеты. Да, невозможно накопление, потому что центральный банк не будет платить проценты, то есть функция сбережения здесь не будет работать, но функция платежей и расчетов будет работать достаточно хорошо. И очень быстро, когда это будет опробовано внутри страны, это начнет распространяться сначала на дружественные страны, ну, я надеюсь, в первую очередь это пространство ЕС, а потом дальше больше, потому что наши основные торговые партнеры Китай, Турция, Индия, они очень активно начнут к этому вопросу присоединяться. Плюс, опять-таки, мы вспоминаем, что тот же самый Китай развивает цифровой юань, соответственно, менять одну цифровую валюту на другую, я думаю, такой функционал со временем тоже появится. Вот когда это все войдет в боевое использование, когда это использует массовый потребитель, бизнес, вот тогда мы эту тему обсуждать не будем, в чем необходимость цифрового рубля, цифрового юаня. Все встанет на свои места, будет понятно и ясно. И самое главное — это развитие финансовой инфраструктуры, и эта финансовая инфраструктура не будет подвержена санкциям недружественных стран, потому что возможности повлиять на это у них не будет никаких. Мы таким образом действительно делаем шаг вперед и далекое будущее, потому что Традиционные формы расчетов, да, они нужны, никто от них не отказывается, но, к большому сожалению, опыт показал, что в первую очередь Соединенные Штаты Америки используют свое доминирование в финансовой системе как инструмент политической борьбы, давления на другие страны и так далее. Поэтому вот учитывая этот вопрос, учитывая этот момент, да, безусловно, как я всегда говорю, нужно обязательно развивать финансовую инфраструктуру. И в частности пример того же самого цифрового рубля. Безусловно, любая технология не будет лишена рисков. Риски, они безусловно будут.
Я хотел уточнить такой момент, то, что вы про международную начали говорить сферу, но у меня вопрос-то был вообще про внутреннюю финансовую систему, насколько цифровой рубль на ней скажется, потому что не возник, а тут еще и международный аспект получается, не возникнет такого, что вот эта погоня за прогрессом, ну, приведет к таким изменениям, которым вот общая ситуация, может быть, вне валюты, вне рубля, к этому не очень будет готова. Но это я к чему говорю, к тому, что вот слишком быстрый прогресс, он тоже не всегда бывает полезен, не успевают перестроиться, в том числе и психологически. Про то, что мошенники это освоят первыми, вы уже сказали, вот эти социальные инженеры. Никаких в этом сомнений нет, хотя Центробанк обещает, что это будет максимально безопасно, и за безопасность будет там лично, персонально контролировать эту ситуацию. Вот в этом смысле не будет такого, что это слишком быстрый скачок вперед, слишком далекий скачок вперед?
Риски, конечно, да, собственно говоря, о чем я стал говорить, что риски, безусловно, всегда присутствуют. Не бывает ничего безрискового в финансовой сфере. Это, конечно же, учитывать нужно. Да, Банк России говорит о том, что рубль цифровой будет безопасен. Это, я в этом не сомневаюсь. Но здесь вот мошенники, скорее всего, будут действовать косвенно. То есть просто вводить в заблуждение людей. И вот как я уже привел пример из серии, что срочно избавляйтесь от денег, да, потому что с завтрашнего дня только цифровые рубли останутся в России. Это, конечно же, будет. Что касается в целом финансовой системы, насколько она готова? На самом деле наша финансовая система за последние годы проделала достаточно длинный путь развития, и мы в некоторых аспектах, особенно в аспектах платежей, расчетов, часто это называют таким общим термином транзакционного бизнеса, мы одни из первых. Может быть, кто-то в это сейчас и не поверит, но до введения разного рода санкций, когда составлялись разные международные рейтинги, наши банки входили всегда в топ этих рейтингов и даже занимали первые места с точки зрения развития платежных цифровых услуг. И во многих аспектах с нас даже брали пример. Та скорость, с которой нам удалось создать не без содействия, не без поддержки Центрального банка, но создать свою платежную систему, это тоже заслуживает большого уважения. Многие страны на это потратили десятилетия. Мы это сделали буквально за несколько лет. Да, там была поддержка международных платежных систем, но основа все-таки была наша. И более того,
полминутки у нас, прошу прощения.
Не только создать свою национальную платежную систему, но еще и заставить международные платежные системы перевести свою инфраструктуру в страну.
Вам спасибо огромное за подробный разговор. Непонятного действительно много. Каждая содержательная беседа, как вот, например, сейчас, дает больше представления о том, что же такое цифровой рубль. Непосредственно сейчас на радио «Спутник» Лазарь Бадалов всю ситуацию раскрыл максимально возможно.